Дворецкий собирался поступить по старинному правилу. Молчание — знак согласия. Когда Гирам Дулиттл в сопровождении Джотема появился на площадке и направился к колодкам. Он прошел мимо Бенджамина и остановился на безопасном расстоянии против кожаного чулка. Встретив его пристальный взгляд, он невольно съежился, испытывая какую-то странную неловкость, но собрался с духом, взглянул на небо и сказал развязным тоном, точно встретился с приятелем: «Хоть бы капля дождя! Похоже на то, что будет засуха!» Бенджамин доставал в эту минуту деньги из кошелька и не заметил, как подошел Гирам, а Натти отвернулся с глубоким отвращением. Это только подзадорило Гирама, который после коротенькой паузы продолжал: «Облака имеют такой вид, словно в них нет ни капли воды, а земля совсем растрескалась от жары. По-моему, нам грозит не урожай, если дождь не пойдет на днях». Гирам произносил эти слова холодным, насмешливым тоном, как будто говорил своему злополучному противнику: «Я действовал на законном основании». Старик не выдержал. «Тебе ли ждать дождя от облаков?» — крикнул он с негодованием. «Когда ты заставляешь стариков, больных и бедных лить слезы! Ступай, ступай прочь! Зло гнездится в твоем сердце! Уходи! У меня тяжело на душе, и твой вид будет в ней горькие мысли». Бенджамин положил кошелек и поднял голову в тот момент, когда Гирам, раздраженный словами охотника, забыл всякую осторожность и подошел близко к дворецкому. Тот схватил его за ногу и опрокинул на землю, прежде чем Гирам успел что-либо сообразить. Завязалась непродолжительная борьба, кончившаяся тем, что Бенджамин посадил мирового судью на скамью лицом к себе. «Вы каналья, мистер Дулиттл!» — крикнул дворецкий. «Вы не что иное, как каналья, сэр! Я знаю вас! Да, вы подлизываетесь к сквайру Джонсу, а потом сплетничаете на его счет со всеми кубушками в поселке. Мало вам того, что вы привязали за ноги честного старика. Вы еще распускаете паруса и прете прямо на него, точно собираетесь пустить его ко дну. Но я давно уже точу на вас зубы, сэр, и намерен с вами посчитаться, извольте видеть. Поэтому становитесь в позицию, негодяй. Становитесь в позицию, и посмотрим, кто кого одолеет». «Джотем!» — крикнул перепуганный Гирам. «Джотем, позовите констеблей. Мистер Пингвильян, я мировой судья и запрещаю вам нарушать мир». «Между нами и то было больше мира, чем дружбы», — крикнул дворецкий, делая самые недвусмысленные жесты своими кулачищами. «Готовьтесь же, говорят вам, становитесь в позицию. Как вам нравится этот молот?» «Осмельтесь только наложить на меня руку», — вопил Гирам, тщетно стараясь стряхнуть с себя железную лапу дворецкого, держащую его за ворот. «Осмельтесь только наложить на меня руку!» Но Бенджамин взмахнул молотом, как называл он свой огромный кулачище, и опустил его на наковальню, которой оказалась в данном случае физиономия мистера Дулиттла. На площади произошло смятение. Публика столпилась вокруг колодок, иные бросились в суд, чтобы поднять тревогу. Двое или трое юнцов помчались во весь дух в жилище Гирама, чтобы сообщить его супруге о критическом положении мирового судьи. А Бенджамин продолжал действовать с великим усердием и большой ловкостью, поднимая одной рукой своего противника и нанося удары другой, так как он считал бы постыдным бить лежачего. Это продолжалось до тех пор, пока шериф, извещенный о происшествии, не протискался к месту побоища. Впоследствии Ричард рассказывал, что независимо от негодования, которое он испытал как хранитель порядка в графстве, он никогда не был так огорчен, как при виде этого разрыва между своими любимцами. Гирам сделался необходимым для его тщеславия, а Бенджамина он, хотя может это показаться странным, искренне любил. Эта привязанность объясняет первые вырвавшиеся у него слова. «Сквайр Дулиттл! Сквайр Дулиттл! Я изумляюсь, что человек, облеченный таким званием, как ваше, забывается до того, что нарушает общественную тишину, оскорбляет суд и колотит бедняжку Бенджамена». При звуках голоса мистера Джонса дворецкий прекратил свое занятие, а Герам повернул изуродованное лицо к шерифу и, ободренный его присутствием, закричал с бешенством: «Я притяну его к суду! Распорядитесь арестовать этого человека, мистер шериф, и заключите его под стражу!» Ричард распознал истинное положение дел и с упреком сказал дворецкому: «Бенджамин, как вы попали в колодки? Я всегда считал вас кротким и послушным, как ягненок. Именно за ваше послушание я и ценил вас. Бенджамин, Бенджамин, вы унизили не только самого себя, но и ваших друзей этим постыдным поведением. Мистер Дулиттл, он превратил вашу физиономию в нечто невообразимое». Герам поднялся на ноги и, отойдя на безопасное расстояние от дворецкого, разразился бранью и угрозами. Буйство было слишком явным, чтобы игнорировать его, и шериф, помня о беспристрастности своего кузена при недавнем разборе дела кожаного чулка, пришел к плачевному заключению о необходимости арестовать дворецкого. К этому времени срок, назначенный для Натти, истек, и Бенджамин, очутившись под стражей и узнав, что ему придется провести по крайней мере эту ночь в обществе кожаного чулка, не стал спорить против ареста, не потребовал освобождения на поруки, а только обратился к шерифу со следующей речью: «Я ничего не имею, сквайр Джонс, против того, чтобы провести ночь или две в одной каюте с мистером Бумпо, потому что он честный человек и как нельзя лучше владеет острогою и ружьем. Но я утверждаю, что противно разуму наказывать человека чем-нибудь, кроме двойной порции рома, за то, что он испортил фасад этому плотнику. Если есть кровопийца в вашем графстве, так это он. Да, я знаю его, и они меня знают. Да и что за беда случилась, сквайр? Почему вы принимаете это дело так близко к сердцу? Самая обыкновенная баталия, бортом к борту. Только и было в ней особенного, что мы оба стояли на якорях, как в порту Прая, когда Сюферен напал на нас». Ричард не удостоил ответом эту речь и, отведя обоих арестантов в тюрьму, запер ворота на ключ и отправился во свояси. Остаток дня Бенджамин провел в дружеских беседах с приятелями, толпившимися у окна. Причем было опрокинуто немало стаканчиков липа и грога. Но его товарищ расхаживал по тесной комнате взад и вперед быстрыми нетерпеливыми шагами, понурив голову, поглощенный тяжелыми размышлениями. Под вечер к окну подошел Эдвардс и довольно долго беседовал вполголоса со своим другом. По-видимому, он сообщил охотнику что-то утешительное, так как после его ухода Натти бросился на койку и вскоре заснул. Собеседники дворецкого мало-помалу разошлись. Билли Керби, оставшийся у окна дольше всех, ушел в 20:00 в темплтонскую кофейню, а Натти встал и завесил окно одеялом.